Добро пожаловать на наши родины. Вот уж почти две недели дома в Лондоне, а мыслями часто возвращаюсь домой в Ленинград. Простите, Петербург. Ну, оговорка для меня понятная. Родился в Ленинграде, уезжал из Ленинграда, а приехал там уж в Петербург, который Санкт. В былые-то годы работал в Ленконцерте, тетрадки покупал в Ленкульторге, за ботинками ходил в Лен, в обувь, ну и так далее. А сейчас все приходится переучивать на ходу. Сам город Питер, все, что в нем имеется, тоже имеет корень Питер. Проезжая мимо много лет знакомой гостиницы «Ленинград», вижу, что и она переименована «Петербург». На обратном пути уже по дороге в аэропорт проезжали мимо памятника вождю революции. Ну, изваяли его в конце 70-х, потому он получился непомерно высоким, мускулистым, атлетичным и на себя, на оригинал, не похожим. «Кто это?» — показывая на памятник, спросила ехавшая с нами англичанка. «Как кто?» — ответили мы хором. «Это Владимир Ильич Питер». Сегодня мы продолжим рассказ о Деф Леппард, шестой частью нашего сериала, по-быстрому заглянув по пути в рок-хронику. Июля, 15 лет назад, в 77 году, гастроли Led Zeppelin были прерваны, когда певцу Роберту Планту сообщили из Англии, что от осложнений после вирусного гриппа умер. С 3-го года родился наш замечательный резиново-губый Мик Джаггер, который основал Rolling Stones со товарищей в далеком 63-м году. В будущем, 93-м, Rolling Stones будут справлять 30 лет действительной рок-н-ролльной службы. 26 июля 49 года, 6 лет спустя, в графстве Норфолк, в Англии, родился Роджер Тейлор, барабанщик из группы Queen. 29 июля, два дня рождения, это, во-первых, Гедди Ли из группы Rush, он родился в 53-м году, и в 59-м, в этот же день, родился Джон Сайкс, гитарист из Whitesnake. 30 июля, в 58-м году, родилась английская певица, пианистка, сочинительница и прочее, Кейт Буш. 31 июля, в 57-м году, четверть века назад, Мик Джаггер и Кит Ричардс вышли из тюрьмы, проведя за решеткой более месяца. Посадили их туда по суду за хранение наркотиков. Но возмущение общественности было таким бурным, что Кита Ричардса судимость сняли совсем, а Мику Джаггеру заменили срок на условный. На этом мы рок-хронику закроем и перейдем к шестой части нашего сериала «А Деф Леппард». Да, суровый охотник с пластинки «Pyromania», запись 83-го года. В прошлый раз мы оставили наших героев в преддверии первого их пластиночного контракта. Здесь люди, которые живут от всех этих контрактов вдалеке, и которые ни на чем, кроме платежной ведомости своих автографов, никогда не ставили, могут задаться вопросом, ну что в самом деле за важность такая в этом контракте? И что это Сева почти что в каждом сериале носится с этими контрактами, как с писаной торбой? Ну, во-первых, контракт — это письменное обещание, которое по закону надо выполнять, вроде как бы регистрации и женитьбы. Две стороны присматриваются друг к другу, понимают, что взаимно необходимы, и скрепляют потом свои отношения деловым браком. С той лишь разницей, что брак — вещь бессрочная, и из него можно выйти по разводу, а вот контракт заключается на несколько лет. И пока эти годы не истекли, из этого контракта без полного обоюдного согласия выйти не удается. Таким образом, артист как бы отдает несколько лет своей жизни на откуп деловому партнеру. Партнер этот хочет, понятное дело, нажиться на группе, но и группа тоже хочет разбогатеть и прославиться. Но ни первым, ни вторым это не удается без участия третьей стороны – публики, ключ к сердцам и кошелькам, которые ищут многие. Да немногие находят. Короче, в идеальном контракте должны объединиться талант артистический с талантом деловым. Поскольку у рок-музыкантов молодость быстротечна, то всякая промашка может обернуться серьезной карьерной неудачей и фактически означать конец. Конечно, во всем этом деловом сватовстве существуют разные мелкие ухищрения, к которым музыканты прибегают. Одно из них – столкнуть лбами несколько компаний, заставить их, так сказать, капиталистически соревноваться. Вот такого рода обстановку и удалось создать в июле 79-го. Две крупные фирмы, Warner Brothers и Chrysalis, предлагали серьезные пятизначные авансы. Но менеджер Питер Мартин, прикинув все с карандашком в руках, требовал больше. 50 тысяч фунтов стерлингов, то есть почти 100 тысяч долларов. В 79-м году это были серьезные деньги. Плюс оплата студии для записи пластинки, причем, как обычно это бывает, и этот аванс, и эти расходы на студию в будущем пластиночная фирма себе возвращала в первую очередь от продажи пластинок. Группе же 50 тысяч были нужны на зарплату музыкантам и менеджерам, на гастрольные издержки и на рекламу. И вот все эти условия и приняла крупная фирма грамзаписи «Фонограмма», представитель которой 23-летний Дэвид Бейтс уже несколько месяцев приглядывался к Def Leppard и докладывал по начальству. Фирма «Фонограмм» была и остается корпорацией международной, центр которой располагается в Америке. И любопытно, что именно американский босс Клифф Бернштейн в чикагской штаб-квартире корпорации и сыграл решающую закулисную роль. Дело в том, что Клифф Бернштейн хорошо разбирался в музыкальном железе. Это именно он подписал контракт с канадским хард-роковым трио Rush, басист, который Гедди Ли празднует на этой неделе 39-й свой день рождения. То есть с группой весьма и весьма многотиражной. В этой области у Клиффа были большие связи. И он знал американские УКВ радиостанции. Но, что самое главное, какую музыку слушатели этих станций будут покупать? Клифф Бернштейн имел в своей коллекции первый миньон Def Leppard. Чего о нас не скажешь, потому что мне найти его пока не удалось. Прослушав который, он решил, что у группы есть будущее. Причем не только у себя на родине, но и в Америке. Из Чикаго в Лондон был дан сигнал. Def Leppard есть смысл подписать контракт. Начались переговоры, на которые менеджеры группы пришли, надо сказать, готовой стратегии. Фирма «Фонограмм», вспоминает Франк Стюарт Браун, хотела договор всего на один альбом с последующим правом на второй. Я доказывал им, что по-настоящему крупной бывает только третья пластинка. Поэтому я настаивал на двух альбомах. А затем уже, перед выпуском третьего, большого, успешного, только тогда пересмотр условий. В то время Стюарт Браун даже не осознавал, с какой точностью воплотится в жизнь его стратегия. Хотя к тому времени, когда она воплотилась, самого его полководца на поле сражения уже не было. Его уволили. Итак, наконец, в воскресенье 5 августа 1979 года все участники Def Leppard собрались в доме Рика Аллена для подписания контракта. В этом документе нашлось место не только пяти участникам, но нашлось место и для шестой подписи. Дело в том, что сам Рик Аллен был несовершеннолетним. Поэтому в специальном дополнительном параграфе отец его, Джефф Аллен, оставил свой росчерк о том, что он был совсем согласен и всем доволен. Любопытно, что всего за день до этого, 4 августа 1979 года, певец Джо Эллиот побывал на рок-фестивале в Небворте, где выступали его любимцы, основоположники тяжмета Лед Зеппелин. Но через год Лед Зеппелин не стало. А Def Leppard успехом своего первого альбома как бы перенимала факел из рук поникшего гиганта рок-н-ролла. Рок-бригада с пластинки «In Through the Night», «Сквозь ночь», запись 80-го года. А сейчас я, дамы и господа, хочу обратиться к вам с риторическим вопросом. О, слушатель, помнишь ли ты свое 15-летие? Не забыл ли ты, как жгучий интерес к жизни, к животрепещущему делу разбивался о необходимость каждый день ходить в школу? И если ты, слушатель, все это помнишь, то представь себе, тебе 15 лет, ты весел, белокур, беспечен и вызываешь всеобщее восхищение мастерской игрой на барабанах. Причем барабаны эти и есть твой жгучий жизненный интерес, и есть твое животрепещущее дело, которое натыкается на каждодневную, ну и так далее. И вот теперь, поставив себя на место Рика Аллена, только что вместе со своим батей, подписавшим контракт о профессиональной работе, и таким образом принявший на себя ответственность за общее будущее, все это вообразив, представь себя, о слушатель, сидящим в унылом классном помещении за изучением каких-нибудь функций котангенса или за рождение британских профсоюзов. Нет, я ничуть не хочу молить ролика Тангенса или британских профсоюзов, но ведь барабаны-то, барабаны. Они искрятся перламутром, сверкают зеркальным хромом и тихонько гудят упругими шкурами. Так бы и вдарил бы на отмашь, так и раскатился бы мелкой дробью да сочными переталдыками по всем том-томам и бонгам, так бы и громыхнул колокольной бронзой тарелок. Эх, какая тут может быть школа?
Но родители настаивали, нет,
все-таки образование, Катангин, британские профсоюзы. Пришлось Рику согласиться на внеклассное обучение, на поездке дважды в неделю к специальному репетитору. Так уж получилось, что путь к этому репетитору был не ближний, ибо жил он в столице Шотландии, в Эдинбурге. Сделано это было потому, что школьный год в Шотландии кончается раньше, и школу можно было кончить как бы там быстрее. Но ездить было уж больно далеко. И после двух поездок на поезде дальнего следования измученный Рик сказал, что третий раз в Эдинбург он уже не поедет. На том его школьное учение и закончилось. Однако переводчик учебника все это значение не имеет, мне безразлично, по-моему, он все знает запись 80-го года. Следующий эпизод из биографии Деф Леппард можно условно озаглавить «Дружба с газетчиком». Газетчик — это рок-критик Джефф Бартон из газеты «Саундс», который по приглашению Деф Леппард ездил в свое время на их концерт. После выступления поехал к Джо Эллиоту в гости, познакомился с папой и мамой, за вечерним чаем взял интервью и по возвращению в Лондон поместил статью с фотографиями на целый центральный разворот. Статья Бартона стала катализатором известной нам уже общественно-химической реакции, а уж из этой реакции в осадок выпал также известный нам контракт с корпорацией «Фонограмм», точнее, ее отделением фирмы «Vertigo». Деф Леппард включили в план работ, предоставили студии, возможность выбирать звукорежиссера и так далее, но главные сотрудники из отдела печати стали осуществлять связь с прессой на профессиональном и повседневном уровне. Короче, заниматься самодеятельностью и обзванивать журналистов ребятам стало более не нужно. Они стали сосредотачивать свои усилия только на репетициях и записи. Звонки и письма Джеффу Бартону как сами собой, естественно, прекратились. Джеффу такое положение показалось обидным. То приятели набивались, звонили, понимаете, писали, приглашали. А как добились успеха, то вроде и знать его не хотят. В конце 79-го фирма Vertigo выпустила первую одиночную пластинку Def Leppard. И написать рецензию на нее в газете Sounds попросили, естественно, Джеффа Бартона, так сказать, специалиста по этой группе. Вообще говоря, музыкальный критик должен писать объективно, не внося своих личных чувств. Но тут Джефф Бартон не утерпел. Да и как утерпишь, когда внутри все такой колокочет от обиды. Короче, он написал холодно-враждебную рецензию сначала на одиночную пластинку, а потом и на вышедший за ней альбом. И получилось. То, что критику нравилось год назад, теперь вызывало уже его неудовольствие. Прям как у гоголевских Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Тем временем число поклонников Деф Леппард росло. И в ежегодной анкете читателей газеты «Саундс» в конце 79-го года группа была названа «Лучшей среди новичков». И вот редактор «Саундс», беседуя с Джеффом Бартоном, резонно заметил, что, несмотря на его, Бартона, отрицательные рецензии, массовый читатель «Саундс» выдвинул группу на первое место. А потому Бартону надо снова поехать, снова встретиться и написать о них новую статью. Ну, как и следовало ожидать, встреча эта прошла натянуто. Если в первый раз в рабочем клубе попросту разговор тек за пивком да за шутками, то теперь все было обставлено пышно и официально. Бартона встретил уполномоченный по печати, так называемый пресс-офицер. Пригласил его сначала на обед с семгой в ресторане дорогого отеля, и после этого уже привел на концерт Деф Леппард. Интервью пришлось брать уже не в уютной домашней обстановке, а в обшарпанной грим-уборной под шум, доносившейся со сцены. Короче, статья получилась малодружественной и даже где-то слабо враждебной. Перефразируя известную английскую поговорку «The leopard can never change its spots», то есть буквально «Леопарду никогда не изменить своих пятен», что грубо соответствует русскому горбатого могила, исправит, Джефф Бартон озаглавил свою статью «Has the leopard changed its spots?» Сменил ли леопардовые пятна, намекая на измену начальным идеалам шеффилдской музыкальной стали. После этого дружба пошла уже совсем наперекосяк. Ребята из Def Leppard по праву обиделись на Бартона, потому что газета ведь не место для сведения личных обид. Музыкальный критик ведь пишет для многотысячного читателя, несет ответственность, и личное в него не должно заслонять общественное. Но, с другой стороны, обиду Джеффа Бартона тоже понять можно. Если бы он был объективным, уравновешенным и благоразумным, ты никогда бы не стал журналистом, музкритиком тяжелого металлического рока. Красная трасса с альбомом «Home Through the Night», запись 80-го года. Мы с вами, господа, углубившись в рассказ о прессе, несколько заскочили вперед, а именно начали разговор о пластинке, хотя в нашей истории она как бы еще не вылупилась. С пластинками дела складывались так. Поскольку к моменту подписания первый Def Leppard-овский миньон, произведенный самопально, продолжал бодро продаваться, было решено его выпустить заново. Но на этот раз уже через фирму и с ярлыком фирмы Vertigo. Следующий шаг был записать одиночную пластинку. Def Leppard дали возможность выбирать. Или это был бывший участник Animals, менеджер Slade, человек, который привез в Англию и в Лондон, в частности, Джимми Хендрикса, Час Чандлер. Или эксцентрический человек по имени Рой Вуд, который работал с группами Move и ELO. И, наконец, Ник Таубер, имя которого ребята знали с пластинок Thin Lizzy. Его-то они и выбрали, о чем позже сильно пожалели. В середине сентября в Лондоне в студии Олимпик записаны были 4 песни. Из них 2, Wasted и Hello America, были выпущены 45-кой. И хоть пластинка эта попала в хит-парад, все и остались недовольны. Группа на пластинке звучала скованно, приглушенно. На вопросы, почему это так, продюсер глухо намекал, что выполнял заказ сверху и как бы лепил звук специально для хит-парада. Ребята сравнивали эту запись, на которую к тому же ушло 2500 фунтов, с тем, что они сами в свое время записали всего за 150. И сравнение, надо сказать, получалось в их пользу. Ребята, кроме того, жаловались, что продюсер почти ими не руководил. Например, Джо Эллиот во время записи вокала пил молоко. «Я не знал, — говорил он потом, — что оно обволакивает связки. А уж Тауберг, как опытный продюсер, должен был бы мне подсказать». И потом, — говорили артисты, — он совсем не поддерживал дисциплину на записях. Только один раз выкинул из студии Питера Уиллиса за то, что он громко испортил воздух. Иными словами, пёрднул. Конец цитаты, из которой явствует, что отношения, в общем, не сложились. И что для записи альбома уже пришлось выбирать другого продюсера. Звали его Том Аллом. На его творческом счету были пластинки гитариста Пета Траверза и группы Джудас Прист. Питер Уиллис, тот самый, которого из студии, ну, в общем, вы помните, был большим поклонником Пета Траверза. Через его пластинки знал о работе Тома Аллома. Остальные же торчали на Джудас Прист. И им тоже ничего объяснять было не нужно. Короче, записывались в студии Startling Studios, располагавшейся в загородном поместье, которое принадлежало Ринго Стару, как вы знаете, бывшему барабанщику Битлз. Фирма Vertigo закупила целый месяц студийного времени. Первый день устанавливали инструменты, настраивали звук, несколько раз прогнали. Мы уж зато на следующий день, придя поутру, засучили рукава, и дело пошло. Именно за один этот день и были записаны все фонограммы будущего альбома. То есть все барабанные, гитарные, басовые партии. Произошло это потому, что песни были отрепетированы и отточены до нельзя. Ребята играли их беспрерывно последние 2 года. И вот, так сказать, перевыполнив план в первый день, сели, почесывая в затылке. Что ж с остальными-то днями делать? Ну, конечно, нужно было сводить, микшировать, записывать вокал. Но, честно говоря, времени оказалось слишком много. Есть вообще такое театральное понятие «зарепетировать». То есть дорепетировать до такой степени, о которой в исполнение уходит всякая жизнь и всякое вдохновение. Нечто подобное получилось и с первой пластинкой Def Leppard. «Если бы вместо 3 недель у нас оставалась бы всего 1, — сказал потом продюсер Том Аллен, — альбом получился бы гораздо лучше». Вот тут мы наших героев, пожалуй, оставим до следующей недели, до пятницы в полночь, когда кремлевские куранты наполнят пространство чугунным своим звуком. покажет, чего он самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Ибо тема Новгород.